Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что писали и говорили о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о расследовании ФБК, посвященном жене Максима Каца, о поцелуе шамана и Мизулиной и об интервью кинопродюсера Игоря Мишина Ксении Собчак. Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, посвященное бизнесу Екатерины Патюлиной, жены политика Максима Каца. Ее обвиняют в том, что она сотрудничает с платформой ВКонтакте, получает заказы от близких к Кремлю компаний и помогает переманивать с Ютуба популярных стримеров и блогеров. Тень от этой деятельности неизбежно ложится и на самого Максима Каца, поясняет сотрудник ФБК Иван Жданов на канале Александра Плющева.
Максим Кац и Екатерина Патюлина, они состоят в браке. И любые доходы, когда вы в семье живете, это считается совместные доходы. То есть это одновременно и еще доходы Максима Каца. То есть это касается его напрямую, когда он говорит, ну что вы обсуждаете там бизнес моей жены? Нет, на самом деле жена в политику не лезет практически. Ну, она пыталась как-то оседлать феминистскую повестку, но у нее это не особо получилось, и она забросила это дело, она в политику не лезет. К ней-то вопросов на самом деле нет этических, потому что все, о чем мы говорим, практически все, о чем мы говорим, это скорее этические вопросы к политику. А вот к Максиму Кацу такие этические вопросы, конечно, есть. Он много раз записывал видео о том, как же вредно, какая же это важная задача для Путина – перетащить зрителей из Ютуба во ВКонтакте для того, чтобы Ютуб можно было спокойно заблокировать. Он говорил это много раз, но одновременно их семейные доходы, я не знаю, какая часть, но какая-то, наверное, значительная часть составляет дохода от того, что его жена перетаскивает блогеров из Ютуба во ВКонтакте.
Вопросы к Кацу вполне понятны, пишет журналист Дмитрий Колезев.
ФБК ставит вопрос о том, как семья оппозиционного политика сегодня в России может работать с близкими к государству структурами, тогда как родственников других оппозиционеров таскают на допросы и проводят у них обыски. Это обоснованный вопрос, на который предстоит ответить Максиму Кацу или, может быть, Екатерине. Я думаю, что эта ситуация действительно требует пояснений и снижает доверие к Кацу как к политику. Кстати, стоит ли уточнять, что это очередной эпизод войны между оппозиционными группами и своеобразный ответ ФБК на расследование про Железняка?
То, что расследование – явная часть войны между ФБК и Кацом, многих смущает. Критически отзывается о нем журналист Дмитрий Тречанин на канале издателя «Медиазон» и Сергея Смирнова.
Мне, честно говоря, не очень это стилистически нравится. Максим своей деятельностью и, возможно, не бескорыстной деятельностью нанес ФБК приличный ущерб. Но это политика. Это политика, в политике это возможно. Да, если, опять же, если это не переходит к нерзленным на
уголовное
применение физической силы, да, на уголовное вот это все. То есть, по большому счету, это политика. Политический ход отвечать андердогу, отвечать человеку, который бьет тебя, колет тебя снизу, примерно такой же, таким же ходом, мне кажется, политически неверным. Я не политический консультант, более того, я не политик. Да? Вот. Я журналист, но как стороннику, да, и как донатеру ФБК, мне этот ход скорее не понравился.
Все это выглядит некрасиво, пишет журналистка Наталья Гевартян.
Предположим, Кац – дерьмо. Предположим, его жена его достойна. Это что-то меняет в истории с Пробизнесбанком, Железняком, связью ФБК, которую он вытащил в паблик? Наш ответ – врезать по жене? Спрашиваю, потому что в профиле жены в Фейсбуке висит черным по белому, где она работает и, видимо, висит давно. Но раньше это никого не волновало, насколько я понимаю. То есть все же это такой наш ответ Кацу, асимметричный. Жду с интересом, когда перейдем к интимной жизни оппозиции.
Неплохо бы услышать, что думает по этому поводу сама Екатерина Патюлина, отмечает журналист Сергей Пархоменко на канале «Популярная политика».
Мне очень не хватает для того, чтобы вынести какое-то суждение и полноценно это комментировать, не хватает ответа от Максима Каца. И я замечу отдельно от, собственно, главного героя этого расследования Екатерины Патюлиной. Она не только жена Максима Каца, она еще и живой самостоятельный человек, и профессионал, и бизнесмен. И нет никаких сомнений, что ей нужно задать вопросы и получить ее ответы, если она захочет эти ответы дать. И эти ответы, конечно, будут очень важны для правильного понимания того, что там происходит и происходило. А если этих ответов не будет, ну, это тоже является своего рода ответом, несомненно.
В поддержку Патюлиной выступила адвокат и правозащитник Татьяна Сухарева.
Я знакома с Екатериной Патюлиной. Она была организаторкой митинга либеральных феминисток 8 марта 2019 года. Я не могу сказать, что я согласна со всеми ее методами феминистской борьбы, но мне очень не нравится, когда женщин используют в конкурентной борьбе против их мужей. И вся вот эта внутриоппозиционная грызня тоже не ведет к победе оппозиции. Иногда, читая подобные разоблачения, кто там у кого работал и кто в каком банке чего получал, создается впечатление, что их участники воюют не с Путиным, а между собой. Екатерине сил.
О рекламном агентстве Патюлиной все знают не первый год, комментирует ее бывший клиент, бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на канале «Живой гвоздь».
Это все публично известно. Более того, в начале 24-го года я пользовался этим рекламным агентством Екатерины Патюлиной. Это был мой единственный заработок, размещался в телеграм-канале моем, она размещала рекламу. Но при этом всю рекламу я акцептировал, то есть она мне предлагала, а выбирал я. Там не было никаких там путинских историй. И это был мой единственный заработок. Потом государство ударило по рукам, как иноагенту, и запретило мне рекламу, как всем иноагентам. И на этом мой заработок закончился. Вот такая история. У меня не было никаких с этим проблем, потому что решение принимать эту рекламу или не принимать конкретно рекламу конкретного принимал я. Это все равно, как я покупаю булки в булочной, не спрашивая, а люди, которые воюют в СВО, вас тоже покупают? Тогда я не буду у вас покупать. Я не буду ходить в вашу булочную, раз вы разрешаете людям за СВО покупать у вас хлеб. Это та же самая история.
В расследовании ФБК есть некоторое передергивание, отмечает журналист Александр Плющев.
Мне кажется, главный изъян вчерашнего ролика ФБК про Каца – это то, что они оперируют выручкой агентства жены Максима Каца. У зрителя может создаться впечатление, что все эти деньги пошли в семейный бюджет Каца. Считаю, что не нужно уподобляться прокуратуре в процессе по Киров-Лесу, которая в ущерб записала тупо всю стоимость сделки. Вряд ли стоит так делать, чисто чтобы не вызывать недоверие в целом. Ну и если это расследование, то все-таки хотелось бы понимать хотя бы порядок сумм, которые реально принесло сотрудничество с кремлевскими компаниями.
То, что ФБК называет таким сотрудничеством, тоже выглядит сомнительно, говорит на своем канале публицистка Юлия Латынина.
Сотрудничество с Алиной Кабаевой выразилось в том, что там была платежка от какой-то компании за размещение рекламы. Платежка была за полгода до того, как эта компания стала частью национальной медиагруппы, которую возглавляет Алина Кабаева. То есть, если вы думали, что белые пальто к вам не придут, когда они захотят отменить, и что у вас нет никаких грехов за душой, то не беспокойтесь. В прекрасной России будущего, если вы чем-то провинились перед ФБК, за вами придут. И скажут, что вы сотрудничали с человеком, который получил платежку. Вернее, жена которого получила платежку от компании, которая через полгода стала частью национальной медиагруппы, поэтому вас надо отменить.
Итог неутешительный. Оппозиционно настроенным россиянам, кажется, больше некому примкнуть, пишет журналист Арсений Веснин.
История ФБК с Железняком мне очень не понравилась, и, кажется, я об этом писал. Поэтому для поддержания равновесия должен зафиксировать. Бизнес семьи Каца с ВК и структурой Кабаевой мне тоже кажется диким. Это очень хреновая ситуация, когда политик, выступающий против путинской России, имеет внутри семьи сотрудничество с подментованными структурами. Кац написал, что комментировать ничего не будет, пусть зрители сами делают вывод, исходя из ролика ФБК. Как по мне, реакция такая означает, что опровергнуть сказанное по существу он не может. Повторюсь, история плохая. Впрочем, вряд ли кто-то, реально следивший за протестной повесткой, сильно удивлен. Более того, в общих чертах это все было известно. Важно в этих вырождающихся срачах другое. Стоит констатировать факт. В начале 2025 года адекватный россиянин, который не поддерживает Путина, не может найти ни одну политическую силу, которая могла бы его представлять. Политической оппозиции нет, есть конкурирующие блогеры с запятнанной репутацией. В целом, наверное, это уже и неплохо. На пустом поле должно появиться что-то новое. Я, кстати, даже название придумал. «Нормальная Россия». Как вам?
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, приехали в московскую школу номер 1409 с концертом и автограф-сессией. Во время выступления дети в шутку потребовали, чтобы они поцеловались, и они исполнили просьбу под крики «Голька». Видеоролики со встречи моментально разлетелись по соцсетям. Многие пишут, что при виде этих кадров испытали чувство болезненной неловкости, также известное как «кринж», или иронизируют, как военкор Аким Апачев.
Ярославу Дронову и Екатерине Мизулиной мои наилучшие пожелания. Уверен, что 7 лет разницы в возрасте настоящей любви не помеха. Екатерина Михайловна таки оседлала главного жеребца страны – тигрица, совет да любовь.
Может, личное счастье изменит кого-то из них к лучшему, пишет оппозиционный публицист Андрей Никулин.
Хоть кому-то сегодня хорошо, ну а нам от подобного ни жарко, ни холодно. Разве что слабая надежда, что шаман теперь перейдет с военной темы на любовную лирику и будет бегать по сцене не с красной кнопкой, а с букетом красных роз.
В конце концов, любовь творит чудеса, напоминает журналист Павел Каныгин на канале Александра Плющева.
Ну, история любви должна быть обязательно в таком королевстве, в таком царстве какая-то сказка, какая-то волшебная любовь. Должен быть некий принц, некая принцесса, которая на фоне происходящего ужаса, забывая про все на свете, все-таки показывают, демонстрируют, что есть еще и любовь, что любовь – это может быть ужасной. Любовь – это может быть ужасной, но даже монстры любят друг друга. История про Шрека и Фиону, может быть. Хотя, в общем, здесь пример такой совершенно некорректный, потому что Шрек и Фиона были прекрасными, хоть и людоеды, да, или как их там называли, огры, но огры, да, но огры. Прекрасные персонажи, хотя выглядели чудовищно. Здесь у нас с картиной прямо противоположная. Прекрасно выглядящие люди внешне, на самом деле полное чудовище. Ну, может быть, любовь исправится.
Но это, конечно, при условии, что любовь настоящая. 33-летний Дронов и 40-летняя Мизулина активно подпитывают слухи о том, что их связывают романтические отношения. Они пишут друг о друге в соцсетях, публикуют совместные фото и появляются вместе на людях. Некоторые комментаторы видят за всем этим банальный расчет. Например, журналист Дмитрий Низовцев.
С шаманом какая-то загадка. Его пиар-служба почему-то очень активно раздувает слухи о романе Ярослава с Мизулиной. В роман этот можно было бы поверить, если бы не слишком настырная его раскрутка обеими сторонами. Поэтому давайте не верить все же. Значит, роман фиктивный. В российском шоу-бизнесе такие бывали и не раз. Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева, Басков и Федорова, а первой в отечественной новейшей истории, наверное, такими вещами занялась Пугачева. Случаи были разные, даты тоже, но всякий раз объединяло все истории то, что участник фиктивного союза непременно гей. Ежу понятно, что я никого и ничего в данном случае не осуждаю. Однако вопрос. Но шаман же не гей. А зачем тогда?
Журналист Станислав Кучер на своем канале воспользовался этой историей, чтобы порассуждать на тему личной свободы.
Персонажи типа Мизулина и шамана – это, конечно, вообще просто карикатурные проявления арабской психологии и несвободы. Вот просто уже карикатурные проявления. Я их только для кликбейта, как вы понимаете, на обложку разместил. А персонажи, которые вынуждены сейчас играть в пару просто потому, что они начали уже эту игру, и они стали заложниками этой игры, ну, не знаю, у меня вызывает исключительно чувство жалости, наверное, пожалуй, да. Ну, вот когда люди, казалось бы, там, богатые, у них есть деньги, у них есть аудитория, внимание и все, но когда они вынуждены сейчас исполнять, играть роль вот этой самой пары, демонстрировать это направо-налево. А сейчас еще, если партии и правительство намекнут, что это надо, они сейчас и поженятся еще демонстративно. Просто для того, чтобы показать всем, что вот это принято, семейные ценности, вот это все традиция.
Некоторые провластные комментаторы считают, что Екатерина Мизулина позволяет себе то, с чем сама же борется. Например, редактор «Регнум» Марина Ахмедова.
То есть, если бы какие-нибудь иноагенты пришли бы в школу и устроили эти непонятные поцелуи перед маленькими школьниками, то Мизулина бы уже отправила запросы в СК, а самой ей можно. И все это наверняка под соусом патриотического концерта. А что в этом патриотического? А что за потребность у взрослых людей целоваться перед школьниками? Я бы своих вывела с такого концерта сразу и дальше с подозрением бы относилась к таким мероприятиям. Всему свое место. Обычно, когда маленькие смотрят, какие-то тормоза все-таки должны включаться.
Екатерина Мизулина постоянно посещает школы в разных регионах России и активно общается со школьниками в соцсетях. Песни «Шамана» могут с 1 сентября 2025 года появиться в программе школьных уроков музыки. Для детей составят специальный патриотический песенник, в который они войдут наряду с песнями Газманова. Мизулина и «Шаман» просто паразитируют на детских эмоциях, комментирует педагог Дмитрий Зицер на канале Александра Плющева.
Я думаю, что им очень-очень нравится дешевая слава. Тут ведь, понимаете, какая штука? Ну, это про педагогику придется два слова сказать. Одна из самых больших опасностей, которые подстерегают педагога, особенно молодого, это повестись на детскую любовь. Вот честно. Потому что если ты классный, и если ты умеешь так строить, чтобы они то смеялись, там, условно говоря, то плакали, то и так далее, и умеешь красиво рамки построить, непременно будет детская любовь. Обязательно. И влюбленность даже, как вы понимаете, это в зависимости от возраста. Теперь, это соблазн огромный. Это соблазн. И вот когда я там, ну, со своими коллегами молодыми что-то такое, мы работаем, я им всегда про это рассказываю, что очень-очень хочется, это так круто. Это так круто, когда тебя смотрят в рот пятиклассницы или десятиклассницы, тем более. Но надо бы выдержать. Не, в смысле, не нужно разрушать специально и делать плохие уроки. Но нужно помнить о том, что это соблазн. Значит, я думаю, что эти два безмозглых существа, они, ну уж, конечно, таким образом не мыслят, и они ведутся на этот соблазн. Более того, они его раздувают. Значит, эти мальчики и девочки, это, ну, простите, легкая добыча, помимо всего прочего. Легкая добыча для их эго, легкая добыча для вот этой энергии, которую они плодят, или антиэнергии, легкая добыча для картинки в Инстаграме. Это плохо.
Возможно, все это часть государственной пропаганды. В конце концов, додумали же в Министерстве просвещения до того, что в школу нужно вернуть дискотеки, чтобы школьники пораньше вступали в отношения. А пока что школьники еще не решили, как назвать этот союз – Шазулина или Мизуман.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
Ксения Собчак опубликовала на своем канале интервью с бывшим генпродюсером онлайн-кинотеатра «Кион» Игорем Мишиным. В конце прошлого года у него дома прошли обыски. Предполагалось, что это последствия знаменитой голой вечеринки, в которой он принимал участие. Но из интервью выяснилось, что обыски были связаны с делом Марата Гельмана. В интервью Мишин предстает сломленным человеком, отмечает телекритик Ирина Петровская на канале «Но медиа из России».
Я знаю Игоря Мишина не один десяток лет. Со времени, когда он основал и возглавил первую независимую телекомпанию в Екатеринбурге. Его четвертый канал стал одним из лучших региональных телеканалов в стране. В начале нулевых Мишин переехал в Москву, возглавлял разные телеструктуры, продюсировал кино, отмеченное множеством отечественных и международных наград. В 2019-м был назначен вице-президентом МТС, а в 2021-м – гендиректором, потом генпродюсером онлайн-кинотеатра «Кион», который создал с нуля. После обыска Мишин сообщил, что принял решение завершить карьеру в медиа и кинобизнесе. Интервью с ним на канале «Осторожно, Собчак» произвело на меня удручающее впечатление. Деятельный, энергичный, успешный, полный творческих планов и идей человек, каким я его знала многие годы, предстал в этом разговоре сломленным и потерянным. Признался, что виной тому год травли, которой он подвергся, не вдаваясь при этом в подробности, за что именно. Опроверг слухи и версии о причинах обысков в его доме, которые гуляли в разных СМИ. И в первую очередь слухи о том, что именно он якобы стал организатором и спонсором «Голой вечеринки». Да, он на ней был, но лишь в качестве одного из 500-600 приглашенных гостей. Однако предполагал, что к нему придут. Почему? Не знает. Предчувствие. Собчак умеет травить душу своим героям. Вот и душу Мишина растравил до того, что этот сильный и властный мужчина заплакал в кадре, всхлипывая и закрывая лицо руками. Она салфеточку ему заботливо поднесла, а в тайм-кодах под своим видео обозначила этот эпизод как трогательный, хотя он был самым трагическим во всем разговоре.
В целом, из интервью зрители узнали очень немногое. Главное, что всем запомнилось, это рассказ Мишина о поездке на Афон, пишет журналист Вадим Востров.
Очень странное интервью продюсера Игоря Мишина Ксении Собчак. На голой вечеринке был, но не организовывал. Слухи об этом не опровергал, не спрашивайте почему. Обыск был, но наркотики не нашли. По делу Марата Гельмана, но слышу про него впервые. Что нашли, не скажу, не могу. Была организована травля. Непонятно кем и зачем, и не пришло время об этом говорить. Теперь ушел из индустрии и уверовал. Толчок к этому чудесному превращению дал православный олигарх Малафеев, спонсор войны на Донбассе. Он отправил меня на Афон. Там поговорил со старцем и многое понял. Буду посвящать все свободное время жене. Но параллельно думаю снять кино по мотивам рассказов Захара Прилепина. И вообще сейчас надо что-то сделать про реабилитацию воинов после СВО. Актуально потому что. С участием в «Голой вечеринке» до прозрения на Афоне прошло примерно полтора часа эфирного времени. Короче, жизнь будет поинтереснее любого кино и сериала. Продюсер Мишин теперь это знает наверняка, потому что в его жизни пришло время духовного роста. Так и сказал. Аминь.
Все, кто остался в России, обречены на сотрудничество с режимом, комментирует на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
Вот российская либеральная общественность, когда сейчас в России кого-нибудь увольняют, каждый раз так воет. Увольняют директора Пушкинского музея в Москве. И все такие: ах, какой ужас, Пушкинский музей в Москве, ведь она последняя, кто сохраняла нашу русскую культурку. А ее теперь увольняют за это. А ничего, что в хранилище Пушкинского музея сейчас лежат картины, украденные из Мариупольского музея Куинджи россиянами, украденные из Херсонского разграбленного музея россиянами. И это она это крышует, она этого директор была, а вы ее защищаете. Нет сегодня в России ни одного государственного служащего, высокопоставленного директора любой российской компании, подчеркиваю слово «любой российской компании», которая не сотрудничает сегодня с российскими властями, не является частью путинского режима, не является соучастником военной агрессии России против Украины. Просто таких нет. Ну, я имею в виду, нет, наверное, директор ларька во Владивостоке, который торгует сигаретами, пока есть, пожалуйста. Но человек, который руководит крупной онлайн-платформой телевизионной, ну, а-ля местным микро-нетфликсом, всяко снимает все это пропутинское по-другому никак, потому что кто бы его стал терпеть. И что вы думаете? Стоило обыскать, и он сам уволился тут же с директоров этого Киона или Киноа, не помню, Киноа. Кино – это крупа, а Кион – это, видимо, не крупа. Этого Игоря Мишина, как он дает интервью Собчак, и рассказывает, что он, оказывается, собирается снимать теперь сериал про СВО.
Канал Ксении Собчак, которая тоже участвовала в «Голой вечеринке», в таких покаянных сюжетах всплывает уже не в первый раз, отмечает кинокритик Зинаида Пронченко.
Якобы организовавший роковое мероприятие Мишин держался 12 месяцев, мужественно отступив в тыл, не унижаясь до последнего. Однако обыск и переменчивый статус свидетеля по делу экстремиста и террориста Марата Гельмана, а еще и на агента, стал тем ударом, против которого нет приема, кроме как бухнуться в ноги православию и самодержавию. По уже выработанной за год схеме извинения оформили в задушевное интервью с потренировавшейся в братском государстве на Протасевича Ксенией Собчак. Ее контору широкого профиля «Рога и копыта» вполне можно переименовать в бюро «Ни рожек, ни ножек». Именно в таком состоянии клиенты выползают из кадра.
Об интервью бывшего оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича вспоминает на своем канале и журналистка Ксения Ларина.
Вообще само все это интервью – это абсолютная, ну, не знаю, калька. Вот у нее был в гостях Протасевич, если вы помните, да? Это была абсолютная калька с разговоров на белорусском телевидении, которые устраивают белорусские пропагандисты с раскаявшимися грешниками. То, что делал Марков, по-моему, его фамилия, интервью с Протасевичем. То, что делает пропагандист Озаренок, который был, кстати, совсем недавно гостем Ксении Собчак, они там мило ворковали. Она сама сегодня по своей воле, судя по всему, уж ее-то точно никто не ломает об колено, в отличие от Игоря Мишина, решила занять эту нишу. Нишу Озаренка при Путине, при путинском режиме. Что делает сегодня Собчак? Она, с одной стороны, реабилитирует, вернее, очеловечивает режим путем представления самых одиозных на меня личностей, самых таких вот скользких, двухстульчатых, не все так однозначных. Для того, чтобы показать миру и аудитории, что это очень глубокий человек со своей позиции. Он не просто служит режиму. Это он не режиму служит. Он служит Родине. Он так понимает служение Отечеству на культурной ниве. Будь то оперный певец, будь там еще кто-то. Ну, всякие вот эти вот люди, которые можно объединить под одним транспарантом «богемка». Кремлевская богемка. Кремлевская элитка. Эти селебрити при Путине, у которых все хорошо. У них все хорошо, все хорошеет, все расцвело и пахнет. И они, собственно говоря, и являются двигателями этого расцвета в путинсегодняшней стране России. А с другой стороны, она принимает, как и Озаренок, как и Марков, принимает раскаявшихся грешников. Мы таких видели у нее уже целый пучок, который к ней приходили каяться. Игорь Мишин не исключение.
Филиалом силовых ведомств называет канал «Собчак» кино- и телепродюсер Евгений Гинделес.
Закономерным итогом медийной эволюции «Собчак» стало ее превращение в элитный отдел на побегушках у Следственного комитета, в СИН и ФСБ. Чтобы попасть к ней на разговор по душам, надо теперь предварительно поговорить с Малафеевым и съездить на Афон. Это разумная альтернатива отправки в СИЗО.
Собчак написала в Телеграме, что те, кто пишет подобные посты, либо сошли с ума окончательно, либо смертельно завидуют тем, кто остался работать в России, цитата, «сохраняя себя, насколько это возможно при всех новых красных линиях, как независимого журналиста». Конец цитаты. Что ж, насколько именно это возможно, действительно видно очень хорошо. Только завидовать тут, наверное, нечему. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!